Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз в понедельник вечером неофит Александр Ананьев задает свои вопросы. А на эти вопросы ответы дают замечательные люди, которые нашли время для того, чтобы присоединиться к нашей компании вечерней этим светлым вечером. И я приветствую замечательного священника, который живет и служит в северной столице, в Санкт-Петербурге. Известен тем, что вот частью его служения стало спасение, излечение и реабилитация тех несчастных, замечательных людей, которые оказались нарко- и алкозависимыми и вообще всячески зависимыми. Ну и, во-вторых, конечно же, благодаря своему аккаунту в социальных сетях, в первую очередь в Инстаграме, который называется «Отче Про». Я приветствую настоятеля храма «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге, протоиерея Александра Гаврилова. Добрый вечер, отец Александр.
Да, добрый вечер, добрый вечер.
Какие-то тревожные новости все приходят из Санкт-Петербурга, обещают тотальный локдаун ввиду какого-то невероятного количества заболевших с одной стороны, а с другой стороны приходят новости о том, что жители северной столицы начинают бороться с ограничительными мерами, создавая всяческие карты, где худо-бедно можно почувствовать себя человеком без маски, в прямом, в переносном смысле этого слова. Как дела обстоят на самом деле в любимом городе?
Ну, мне сложно сказать, как на самом деле, потому что у меня же по факту служение, и на самом деле я вот только вожусь в тех локациях, где нужно для служения, для работы. Я могу сказать, что все нормально вроде как. Но магазины открыты, кинотеатры открыты, какие-то кафешки тоже открыты. То есть я этого не вижу. То есть я вот на своем бытовом уровне побыл в храме, помолился, сходил, попроповедовал в больницу, где-то встретился с зависимыми, с их родственниками. То есть я в своей жизни ничего такого не обнаруживаю. Единственное, что если в первую, скажем так, волну болели люди, которых я не знаю, то сейчас действительно стали болеть или уже переболели те люди, которых я знаю лично. Никто, слава богу, не умер, сильно не пострадал. Именно мои вот те люди, которых я знаю, близкие, знакомые, это, как правило, отделались пару дней температуры, отсутствием нюха, там дней 5, и потом все восстановилось. Но действительно вот все вокруг меня, наверное, уже переболели, все, кого я знаю.
Вот я всегда считал, что если заниматься своим делом и целиком и полностью посвящать себя своему служению, то мир вокруг тебя, он будет отвечать определению: да все нормально, жизнь идет своим чередом, и все будет как всегда. Тем не менее, всех нас, большинство из нас, занимает очень нехорошее ощущение. Ощущение того, что нам все врут. Врут по поводу количества заболевших, врут по поводу опасности, с которой связана пандемия, врут по поводу того, как действуют те или иные лекарства. И, в общем, вокруг нас постоянная неправда. Вот как священник, что вы посоветуете тем, кто подозревает во лжи весь мир вокруг себя?
Ну, мне кажется, вот сколько я уже размышляю по этому поводу, на самом деле это нормально, что человек врет. Ну, в смысле, это плохо, но в смысле того, что это делает большинство людей, или, скажем так, те люди, кто не задается этим вопросом, не работает над собой, то, к сожалению, это норма. И когда кто-то удивляется, что кто-то другой врет, странно, потому что, к сожалению, это присуще нашей падшей душе. И вот здесь вот момент такой, когда люди начинают работать над собой и такие: да, мне не нравится, что все вокруг лгут, и я лгу, а дай-ка я попробую быть честным и не врать. Ну вот, это же не один год работы над собой, это постоянная исповедь, постоянное причастие, постоянная работа с духовником, общая молитва, чтение священных текстов, святых отцов. И все равно вот люди работают над собой, а потом это, наверное, сбавляется темп вранья, но он все равно, к сожалению, присутствует. Где-то хочется приукрасить, где-то подтщеславиться, где-то хочется недосказать или пересказать. А что же говорить тогда о людях, которые вообще про это не задумываются, которые вообще с этим не работают? Ну, понятное дело, они врут. Но это вот, наверное, такая истина. Чего ей удивляться, я бы так сказал.
Правильно ли я вас услышал, дорогой отец Александр? В глазах чистого все чисто, и если, так получается, что у нас есть вот это вот подозрение, что вокруг нас все врут, начать надо с себя и самому перестать говорить неправду.
Ну, наверное, осознание того, что это есть во мне, это уже какой-то духовный рост. Потому что сначала идет осуждение других людей, что они воруют, что они, значит, осуждают, что они завидуют, злятся и так далее, и так далее. И вот понимание того, что ничего себе, а во мне-то это тоже есть, ну, мне кажется, это уже такой неплохой уровень. Вот. Потом, наверное, следующий уровень – это замечать в себе и понять, что этого очень много во мне. Вот. А уже, наверное, когда начнет быть неприятно от самого себя, когда вот подкатывает чувство такое, что ну неужели я такой, вот, наверное, тогда появляется мотивация работать с этим. То есть, и безусловно, тогда человек вот уже на этой третьей стадии, он уже перестает задумываться, что все врут, а он начинает именно работать над собой. Это такая вот, ну, ступенька, которую не перепрыгнуть. И, конечно, когда человек начинает уже работать над собой, чтобы не врать, он уже погрязает в этой всей истории, и ему неинтересно, врут там другие или не врут. Он следит только за собой.
Все это отсылка к вашим рассуждениям о природе наших претензий и обид. Обязательно послушайте наш разговор с отцом Александром, посвященный этой теме, в программе «Семейный час». Найти эту беседу вы можете на сайте radiovera.ru. Друзья, это потрясающе интересные выводы. В качестве небольшого спойлера, если у вас есть претензии, это плохо, это вас разрушает. Если вы хотите избавиться от претензий, начните с вопроса, а где моя вина и где я накосячил? Но это тема другого разговора. Сегодня я хочу поговорить с вами, дорогой отец Александр, как вы уже поняли, дорогие слушатели Радио Вера, о честности. А если быть точнее, о нечестности, о лжи и неправде. Отчасти эта тема продиктована вашим блогом, где вы нередко касаетесь этой темы, но вот у меня все равно появились вопросы, которые мне хотелось бы с вами обсудить. И один из главных вопросов, адресованных вам как священнику, заключается вот в чем. Почему сатана – отец лжи? Ведь есть еще море куда, как, вот как мне кажется, более тяжких грехов. От алкоголизма и наркомании до воровства и прелюбодеяния. Но именно лжи отводится какое-то особое, исключительное, такое краеугольное место. Почему, отец Александр?
Ну, мне кажется, что самая сложность, наверное, заключается в том, что не все врут, а что конкретно я вру. И когда я вру, то конкретно я не кому-то вру, а все-таки большая часть, что я вру самому себе. А если я вру самому себе, мне до Бога достучаться очень сложно, потому что Христос приходит только тогда, Христос нужен только тогда, когда я вижу свои слабые стороны, они мне не нравятся, я их пытаюсь изменить, а изменить не получается, и тогда мне нужен кто-то больший. Вот. А когда у меня ложь происходит, даже с самим собой, то у меня как бы все хорошо. И вот здесь вот не то, что он отец лжи, а идея в том, что он сделал с первородным грехом такую очень страшную вещь, что мы теперь не видим желания приближаться к Богу. Вот поэтому он отец, всякой неправды, ну, на мой взгляд. То есть, получается, я не вижу, что я плох, я не вижу, что я не любовь, я не вижу, что я не доброта. И вот поэтому мне не присоединиться к настоящему отцу, потому что он вроде как бы мне и не нужен. Вроде как бы получается, что я сам справлюсь. И вот это такая боль, я думаю, большинства священников, когда люди приходят в храм не для того, чтобы научиться любить, а для того, чтобы что-то попросить. Попросить машины, квартиры, здоровье, отношения, деньги, там, так далее, но не для того, чтобы разобраться в себе. И я вот могу сказать, что когда на мои какие-то программы, какие-то семинары приходят люди, ну, их большинство, конечно, церковных. И вот, вот здесь вот очень видна связка сатана, отец лжи, потому что вроде бы паства Христова, но как только начинаешь вскрывать какие-то нечестности относительно себя, людей это так корежит, потому что вот я же хожу в храм, я же теперь, значит, все знаю, а на самом деле он Христу не принадлежит, потому что он боится честно себе признаться без лжи, кто он на самом деле и что поэтому с этим делать. И вот, вот здесь вот очень такая прям идет метаморфоза, что ли, такая вот, ну, черная, страшная, что люди понимают, с одной стороны, что они Христовы, а с другой стороны, они вообще не Христовы. Почему? Потому что не готовы быть честными сами с собой. А тогда спрашивается, а кто их отец? Ну, их отец – это отец мира, где хочется тщеславия, хочется уважения от других людей, хочется статуса, хочется имиджа, хочется всего, что приятно миру. В Евангелии есть такие страшные строки, когда говорится о том, что то, что миру приятно, то Богу противно. Вот. То есть, мне кажется, это как бы глубже. Потому что некоторые люди, ой, я боюсь врать, потому что тогда я буду принадлежать сатане. Мне кажется, там намного глубже идет вот эта вся игра, что ли, да, так в кавычках, или вот эта вот история, что мы боимся признаться сами себе, стало быть, в грехах, стало быть, нам не нужен Христос, стало быть, волей-неволей мы хотим от мира вкусняшек, бонусов, а они противны Богу. То есть, под видимой причиной служения Христу мы служим не Христу. Но я так, как всегда, я как бы копаю глубже, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Сегодня говорим о лжи и неправде, о том, как избежать этой напасти, если это, конечно, вообще возможно в природе человеческой. А с настоятелем храма «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге, протоиереем Александром Гавриловым. Я зацепился, отец Александр, за ваше слово «корежит». «Корежит человека от правды», когда ему открываешь глаза на истину. И вот в этом контексте глагол «корежит» в принципе носит, наверное, какую-то положительную коннотацию. Синонимом будет «травмирует». Часто бывает так, что правда нас действительно травмирует. И иногда мне кажется, вот мы говорим, что ложь становится преградой между человеком и любовью, между человеком и его способностью любить. Но вот мне часто кажется, что знай, моя любимая жена, всю правду обо мне, была бы она способна меня полюбить или нет. У меня есть большие сомнения на этот счет. Не то, чтобы я ей врал, да нет, конечно. Но узнай она обо мне всю правду, разве ж меня такого можно полюбить? Действительно ли правда нас может не просто травмировать, а разрушить? А любой психолог вам скажет, что, наверное, так оно и есть. И действительно ли ложь – это какой-то социальный защитный механизм, без которого нам не выжить?
Ну, вот я поделюсь своим тут опытом. В какой-то момент, я прям помню, вот как-то отщелкнуло, что я начинаю видеть какие-то моменты, которыми я бы мог помочь вот своим прихожанам. То есть как-то оно провалилось, причем как-то резко. И я начал рассказывать, то есть они приходят ко мне, то есть вроде бы все по-честному, они приходят и говорят: «Батюшка, вот у меня запрос, расскажите мои грехи, с чем мне работать, а то на исповеди одно и то же». То есть запрос вроде бы честный, и я честно начинаю им это рассказывать. Но и это действительно корежило людей, это их травмировало. И потом, когда я стал анализировать эту ситуацию, я понял, что я не люблю этих людей. Вот здесь вот такая вот интересная, да, получается штука. Если я люблю этого человека, я не готов рассказать ему всю честность, которую я вижу в нем, потому что он не понесет просто-напросто эти знания. И вот у меня родилась такая метафора скальпеля, что где-то нужно просто сделать небольшой надрез врачу, где-то нужно прямо глубже сделать, а где-то ведь можно и кость задеть или руку прямо оттяпать. То есть получается, что более опытный пастырь, он понимает, дозирует, он вот эту вот дозу честности понимает, чтобы она была во спасение, потому что либо накроет уныние, и человек неизвестно, что с собой может натворить, либо у него сработает механизм защиты, и он либо уйдет из храма, либо уйдет из церкви, либо вот что-то еще произойдет. А вот умение постепенно, постепенно, постепенно давать ту порцию, которую он готов сейчас переварить и с ней что-то сделать, это, конечно, искусство. И поэтому мы, наверное, на бытовом уровне, как вот вы сейчас говорите, да, понимаем, что порой наши близкие не несут всей честности, потому что, ну, им не хватает любви, добра, принятия. И мы по факту, получается, не договаривая или даже порой начиная врать, да, вот тоже такая интересная штука, начиная врать, мы их отчасти бережем. Ну, вот я сейчас вспоминаю, то есть я говорю как бы дурацкие такие вещи, но вот я просто свой пример хочу рассказать. Я в свое время, когда вот занимался, ну, занимаюсь, да, служением с наркоманами, меня один священник пригласил в тюрьму. Я, значит, пришел в тюрьму, это был металлострой, пятая колония, там в основном наркоманы сидят, там 3-5 лет, где-то они там телефон своровали, где-то они там что-то там кого-то толкнули, то есть вот им дают 3-5 лет, и в основном это наркоманы. И он позвал меня, потому что вот я имел уже опыт работы с такими людьми, и мы там вот собрали общину, стали вместе петь божественную литургию, читать акафисты, за чаепитиями обсуждать все эти вещи. То есть там началась движуха такая. Вот для священника-пастыря это прямо вот такое вот райское место началось. То есть этим ребятам это важно, нужно, они понимают, что без Бога им не обойтись, а у меня, наоборот, желание проповедовать тому, кому это важно. И я с радостью прихожу, помню, к папе и говорю: «Папа, представляешь, как здорово, Господь все так управил, я сейчас теперь служу в тюрьме с наркоманами». Вот. И я вот говорю эту фразу, и он так меняется в лице и такой: «Да ты что, сынок, да тебя там убьют, да тебя там то, да тебя там все, да вообще мне не нравится, что ты с этими наркоманами, да ты еще и с этими в тюрьме заключенными, не смей, давай быстрее уходить, я спать не буду». И вот вся беседа наша там пару часов о его страхах, что он не будет спать. Вот. А я только начал эту деятельность, мне это нравится, я вижу свою востребованность. Ну, проходит неделя, я опять прихожу к нему. И первым вопросом он говорит: «Ну, ты ушел с тюрьмы?» И я понимаю, что если я сейчас скажу правду, то, ну, это реально там какие-то инфаркты, инсульты, или, ну, может, до этого и не дойдет, но это будет для него очень тяжело. Промолчать на вопрос в лоб и как-то не договорить – тоже не получается. Ты ушел из тюрьмы или не ушел? И я ему соврал. То есть, я говорю: пап, да, я ушел, ну, не парься, все нормально. Я ушел, занимаюсь обычными ребятами. И он успокоился. И я вот года три еще там служил, пока меня не перевели в монастырь. Года три там еще служил, он об этом не знал. И я вот вечно вот про это думал. Вот с одной стороны, он вот меня спрашивает, что как. Ну и по факту я ему вру. Ну, идет ложь. С другой стороны, я понимаю, что для него честность будет... не выдержит он эту честность, загонится. И вот понимание, что мы такие люди, которым порой... которые даже хотят порой, чтобы им наврали, чтобы они чувствовали себя спокойнее, потому что им не хочется знать правды. Вот какая-то такая... То есть мы настолько сотканы из греха, что даже порой в грехе нам легче и с одной стороны, и с другой стороны. То есть и со стороны рассказчика легче, и со стороны того, кто слушает наши истории, ему хочется, чтобы ему соврали, потому что ему хочется заснуть. То есть, наверное, если бы папа бы искал бы правды, он бы залез в интернет, зашел бы в ВКонтакт, ну где-то он увидел бы мои проповеди, и все бы разоблачилось. Но с одной стороны, папе выгодно находиться в неведении, а с другой стороны, мне легче ему так сказать. Вот это наша, на мой взгляд, греховность, где комфортнее обоим быть во лжи. Вот как-то вот, ну вот, не знаю.
Но мне сейчас, да, мне сейчас пришла в голову другая аналогия. Аналогия с хорошим врачом. Если перед врачом есть два человека, один здоровый, ну, абсолютно здоровый, а другой больной, причем с каким-то хроническим заболеванием, одну и ту же терапию в отношении двух этих разных людей врач использовать не может. То, что поможет здоровому человеку, больного человека убьет, и ему нужна другая терапия, которая будет отталкиваться именно от его хронического заболевания. То же самое с нашей греховной природой. Правда, это терапия здорового человека. Если мы попробуем ее вот так вот слепо, честно и с расправленными плечами использовать в отношении человека больного, ему это, конечно же, навредит. Вот, по-моему, она здесь уместна, это сравнение, как вы считаете?
Да, да, мне нравится эта метафора.
Тем не менее, я, отталкиваясь от Священного Писания, сейчас попробую утверждать, что вот история, описанная вами, никак не связана с ложью и грехом считаться не может. Почему я так подумал? Потому что, ну вот, считается, что ложь запрещается нам девятой заповедью. Но, согласно девятой заповеди, мы не должны давать, и сейчас вот будет практически прямая цитата, ложного свидетельства против ближнего своего. И вот это сразу отметает порядка 75% возможной лжи, которую мы можем произнести. Мы не имеем никакого морального права сказать, что барана украл Василий Иванович, хотя мы знаем, что Василий Иванович человек честный и баранов не крал. Но если вы, дорогой отец Александр, про себя скажете, что вы не служите сейчас в тюрьме, не подвергаете себя риску и скажете это своему отцу, чтобы оградить его от душевных потрясений, то это не будет, получается, нарушением девятой заповеди. Или я неправильно понимаю девятую заповедь?
Ну, мне кажется, вот давайте немножко по-другому, с другого края подойдем. Ведь идея идея десяти заповедей делится как бы на две подгруппы, да, идея одной подгруппы – возлюбить Бога, идея другой подгруппы – возлюбить человека. И получается, что тут как бы расшифровывается, а что значит возлюбить человека? То есть не пожелать там у него того-то, того-то, допустим, любить родителей, ну, почитать родителей, да, или не воровать, или не убивать, или не лжесвидетельствовать. То есть, получается, Когда мы спрашиваем у Бога: «Господи, а что значит любить человека?» Он говорит: «Вот, допустим, не лжесвидетельствовать». Да? То есть, по факту получается не клеветать. Не клеветать на другого человека. И с одной стороны, вот, да, действительно, тогда вот идет такая схема, что я же не клевещу, я вот, ну, а с другой стороны, а вот с другой стороны, что такое клевета? Да, вот если так вот опять глубже покопать, что такое клевета? Ведь мы воспринимаем информацию о мире со своей точки зрения. И то, что для нас, с нашей точки зрения, это грех, допустим, клевета, с точки зрения другого человека, это может быть вообще не клевета. Ну, вот я приведу пример не про клевету, а про воровство. Ну, вот представьте себе ситуацию, что вы заходите в магазин, хотите себе что-то купить, и вдруг краем глаза обнаруживаете такую ситуацию, что вы видите человека, который аккуратно берет глазированные сырки и засовывает их себе в карман, ну, даже там оборачиваясь. И вам становится интересно смотреть, что происходит, да? Вы смотрите, смотрите, он назасовывал себе сырков, а потом аккуратно-аккуратно мимо кассы вышел из значит, магазина. То есть, что я, получается, или вы видите со своей точки зрения, со своей точки, да, подчеркну, не со сферы, а с точки своей зрения. Вот это воровство или не воровство? Вот, Александр, как думаете, воровство или не воровство?
Ну, безусловно.
Безусловно, вроде как воровство.
Ну, даже никаких сомнений, конечно же, да.
Стало бы типа грех.
И вы, как христианин, должен по возможности пресечь
этот грех.
И, конечно.
А вот представьте ситуацию.
В первую очередь ради спасения души того, кто совершает это противоправное действие.
Да, а теперь вот эту точку зрения я расширяю до сферы. Идет 43-й год, мы находимся в Германии и узнаем, что это человек, который работает в концлагере и кормит детишек вот тем, чем может, и спасает их жизни. Вот если мы расширим до этой сферы, то это грех получается или не грех?
Вот сложный вопрос, дорогой отец Александр. Я, как неофит, имею нехорошую привычку, но вслед за святыми отцами считать, что в белом не может быть черного. Если это грех, то это грех. Другой момент, что это становится той ценой, которую мы должны заплатить за, может быть, что-то более важное в данный момент.
Ну вот, мне сразу вспоминается Авва Дорофей с его вот такими интересными рассказиками. И один рассказ о том, что в монастыре братья узнают, что один монах начинает подблуживать. Где-то там на стороне встречается с кем-то. И они начинают говорить это настоятелю, ну, игумену. И игумен, ну, я так вспоминаю, то есть, не точный пересказ, да, Авва Дорофея, ну, вот идея. И он говорит: «Братья, зачем вы клевещете на своего брата? Вот если застукаете, тогда и говорите, а так не говорите». И они все-таки застукали его и прибегают к игумену и говорят: «Слушай, игумен, вот ты все не верил нам, а мы, значит, вот его выследили». Он за стенами монастыря в каком-то доме, и мы их закрыли, и им деваться некуда. Вот иди и сам посмотри. Игумен подходит к этому дому, значит, сказал: «Я сам зайду, вы не заходите пока». Заходит, видит эту парочку и поругался на них, потом говорит: «Слушай, монаху своему, залезай в бочку». Тот залез в бочку, этот сел сверху. И запускает братью, говорит: «Ну, братья, заходите, ищите своего брата». Те ходят, бегают, прыгают под кроватью, в шкафу, под печкой, за печкой, и нигде не нашли. И он говорит: «Слушайте, вот вы какие плохие, зачем вы так на брата клевещете? Ну, типа, пошли вон». Те ушли, он с бочки поднимается и говорит: «Слушай, ну чего, больше так не делай». То есть, вот настолько сложно отделить технику от контекста. Техника, да, своровал. Контекст, почему своровал. Техника, Да, прелюбодействовал. Контекст, почему прелюбодействовал. Техника, лжесвидетельствовал. Контекст, почему же... То есть, в чем Бог, вот мне кажется, вот радость Бога? В том, что Он видит наше сердце и видит причины, почему мы что-то делаем. А мы, как люди, мы не видим причин. Да, мы видим, что сырок глазированный засовывается в карман. А что через это он спасает другого человека, и, может быть, у него нету другого выхода, кроме как у него нету денег, нету других магазинов, и ему приходится именно здесь, но чтобы спасти других людей. То есть, вот мне кажется, чем больше я нахожусь в церкви, тем меньше мне хочется кого-то осуждать. То есть, вот я уже столько послушал истории наркоманов, что когда я их слушаю, ну, сначала, допустим, вот наркоман там кого-то убил, или вот наркоман там чего-то отнял, ну, вроде как бы грех. Потом он начинает рассказывать историю свою, как его насиловал отец каждый день, как его избивала мать, как эту девочку продавали родители как сутенеры, чтобы получить свои наркотики. И когда я все это слушаю, у меня всегда возникает такой вопрос: а как бы я поступил на их месте, если бы у меня была такая же жизнь? И я понимаю, что да, я, может быть, всех бы расстрелял бы потом, да, может, я бы стал бы Чикатилой или кем-то еще. То есть, вот чем больше я нахожусь в церкви, чем больше я исповедую контекст, да, то есть мне люди рассказывают контекст, почему они что-то совершили, тем меньше у меня желания вообще кого-то осуждать. Потому что, ну, мне страшно. И вот эта фраза «мы должны грех брата вот как-то прекратить, чтобы он не впал в погибель», ну, вот, ну, мне кажется, что это страшная такая фраза, потому что пока я сам не начну грехов своих вот видеть и работать с ними, мне браться за спасение других людей и что-то там им советовать или что-то их... Ну, вот я не готов. И вот для меня вот всегда такая фраза очень тоже такая неприятная или страшная. Вот мы когда причащаемся, священник выходит и говорит так, ну, вот если помните, да, такая молитва: «Верую, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есмь аз». То есть, получается, от них же, от этих грех... То есть, я самый первый грешник, мы говорим при причащении. Но если я самый первый грешник по-настоящему, то у меня не хватит смелости кого-то осуждать. То есть, грубо говоря, я вообще убил, а он только глазированные сырки. Я вообще вот это, а он только это. То есть, я первый грешник. Господи, ты меня-то хотя бы как-то помилуй. Чего мне там до других греховников-то? Господи, мне бы справиться с собой. То есть, вот переход от неофита, как вы, Александр, говорите, вот к более вот таким значимым историям, пониманиям, мне кажется, все страшнее и страшнее осуждать других, потому что это все есть во мне. И когда вот кто-то... Я смотрю, там порой, к сожалению, ну, батюшки осуждают батюшек. Вот. Или кто-то там осуждает кого-то. Ну, мне становится сразу страшно, потому что ведь Господь может сказать: это ты говоришь? Это ты вот сейчас вот про него говоришь? И как щелкнет. Вот я очень боюсь, что Господь приземлит меня, потому что все, что я вижу в других, стократно есть во мне. Просто пока Господь по своей милости мне этого не открывает, чтобы у меня не было уныния. Это вот перекликание с историей, помните, о зрачке, да? Почему ты видишь, значит, щепочку, да, в глазе брата твоего, а бревно в своем не замечаешь? Поэтому вот он ворует сырки, ну, наверное, надо за него помолиться и, может быть, дать ему денег, а не закричать: «вор, вор». То есть я бы, наверное, сейчас подошел к нему и сказал: «брат, ну, не воруй, может быть, на денежку лучше». То есть, даже не зная его контекста, я бы ему предложил помощь, а не, ну, осуждение. Наверное, так.
Отзываются живым в душе ваши слова, дорогой отец Александр. Спасибо вам большое. А мы сейчас прервемся на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. А через минуту продолжим наш разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».